Я, естественно, не согласился. Сказал, что с меня довольно. И тут он закричал. «Ты не понимаешь, Элли. Они скоро уедут. Через 10 дней они уедут вместе. И навсегда, навсегда. Они так решили на пляже. Они решили уехать 30-го. 30-го числа они исчезнут навсегда. Я просто хочу попрощаться с Нолой. Это наши с ней последние дни. Ты не можешь лишить меня ее, ведь я уже знаю, что она для меня потеряна». Я был непреклонен, не спускал с него глаз. А потом было это долбанное 29 августа. В тот день я искал Лютера всюду. Он как сквозь землю провалился. Хотя его мустанг стоял на обычном месте. В конце концов, один из слуг проговорился, что Лютер уехал на одной из моих машин на черном Монте-Карло. Лютер сказал, что я ему разрешил, а поскольку все знали, что я ему все позволяю, ни у кого не возникло вопросов. Я чуть с ума не сошел. Немедленно обыскал его комнату. Нашел этот портрет Нолы, от которого меня чуть не стошнило. А потом в коробке под кроватью обнаружил эти письма. Письма, которые он украл. Переписку Гарри с Нолой. Наверное, выудил из почтовых ящиков. Я ждал его весь день. И когда он под вечер вернулся, у нас вышла ужасная стычка.
Стерн замолчал, глядя в пустоту. «Что между вами произошло?» — спросил я.
Я хотел, чтобы он прекратил туда ездить, понимаете? Я хотел, чтобы это наваждение с Нолой кончилось. Он ничего не хотел слушать. Ничего. Говорил, что у них с Нолой все прочно, как никогда, что никто не помешает им быть вместе. Я слетел с катушек, мы сцепились, и я его ударил. Схватил за шиворот, наорал на него и ударил. Обозвал его бараном. Он упал на пол, потрогал окровавленный нос. Я окаменел от ужаса. И тогда он сказал...
У Стерна перехватило дыхание. Он скривился. «Что он вам сказал, мистер Стерн?» — спросил я, чтобы он не сбился.
Он сказал: «Так это был ты!» Он заорал: «Это был ты! Ты!» Я оцепенел. Пока я приходил в себя, он выбежал из комнаты, заскочил к себе забрать какие-то вещи и уехал на «Шевроле». Он узнал меня по голосу.
Теперь Стерн плакал, в ярости сжимая кулаки. «Узнал по голосу?» — переспросил я. «В каком смысле?»
«Ну, в общем, было время, когда я встречался со старыми приятелями по Гарварду. Этакое идиотское братство. На выходные мы ездили в Мэн. 2 дня в шикарных отелях, пили, ели омаров. Нам нравилось задираться, нравилось лупить каких-нибудь бедолаг. Мы говорили, что парни из Мэна — бараны, а наша земная миссия — делать из них отбивную. Нам еще 30 не было, мы были богатенькие сынки с претензиями, слегка расисты, несчастные и буйные. Мы придумали такую игру — филдгол, били по голове наших жертв, как по футбольному мячу. Однажды, в 64-м году, мы оказались возле Портленда, страшно взвинченные и сильно поддатые. Нам попался по дороге один парень, за рулем был я. Я затормозил и предложил поразвлечься».
«Это вы напали на Калиба?» Его прорвало.
«Да, да, никогда себе этого не прощу. Наутро мы проснулись в своем шикарном номере отеля «Люкс» в адском похмелье. Во всех газетах писали о нападении. Парень был в коме. За нами охотилась полиция. Нас окрестили бандой филдголов. Мы решили больше об этом не заикаться, похоронить эту историю в своей памяти. Но меня она все время преследовала. Шли дни и месяцы, а я только о ней и думал. Я был просто болен, жить не мог. Стал наезжать в Портленд, узнавал, как дела у мальчика, которого мы изувечили. Так прошло 2 года, и однажды, не в силах все это терпеть, я решил дать ему работу и возможность нормально жить. Сделал вид, что мне надо поменять колесо, попросил его помочь и нанял его шофером. Я давал ему все, что он хотел. Устроил ему мастерскую на веранде, чтобы он рисовал. Дал ему денег, подарил машину. Но чувство вины все равно не проходило. Мне хотелось сделать для него все больше и больше. Я сломал ему карьеру художника, и вот я стал финансировать всякие выставки, часто позволял ему рисовать днями напролет. А потом он стал говорить, что ему одиноко, что он никому не нужен. Говорил, что женщин ему остается только рисовать. Он хотел писать белокурых женщин, говорил, что это ему напоминает бывшую невесту. Тогда я нанял целую толпу белокурых проституток, чтобы они ему позировали. Но однажды в «Авроре» он встретил Нолу и влюбился. Сказал, что после той его невесты в первый раз полюбил снова. А потом приехал Гарри. Гениальный писатель и красавчик. Такой, каким хотел бы быть сам Лютер. И Нола влюбилась в Гарри. Тогда Лютер решил, что он тоже хочет быть Гарри. И что мне было делать? Я украл у него жизнь, я взял у него все. Как я мог не позволить ему любить?
Значит, это все для того, чтобы избавиться от чувства вины?
Называйте, как хотите.
А 29 августа что было дальше?
Когда Лютер понял, что это я, он собрал вещи и уехал на черном «Шевроле». Я сразу поехал за ним, хотел объясниться, хотел, чтобы он меня простил, но он пропал. Я искал его весь день и часть ночи, тщетно. Я так на себя злился, надеялся, что он сам вернется. Но на завтра под вечер по радио объявили об исчезновении Нолы Келлерган. Подозреваемый был за рулем черного «Шевроле». «Ну, вам мне нечего растолковывать. Я решил никому ничего не говорить, чтобы никто не подумал на Лютера. Еще, может быть, потому, что, по сути, я был виновен не меньше, чем Лютер. Потому-то я и не стерпел, когда явились вы и стали все это ворошить. А в итоге, благодаря вам, я вдруг узнаю, что Лютер не убивал Нолу. Как будто выяснилось, что я и сам ее не убивал. Вы сняли камень с моей совести, мистер Гольдман».
«А Мустанг?»
«Он в моем гараже под брезентом. 33 года я прячу его у себя в гараже».
«А письма?»
«Их я тоже сохранил».
«Я бы хотел на них взглянуть, если можно». Стерн снял со стены картину. За ней была дверца маленького сейфа. Он открыл ее и вынул коробку из-под обуви, полную писем. Вот так я и познакомился со всей перепиской Гарри и Нолы, той, по которой были написаны «Истоки зла». Я сразу узнал первое письмо, то самое, с которого начиналась книга. Письмо от 5 июля 1975 года, полное грусти письмо, написанное Нолой, когда Гарри ее отверг, и она узнала, что он провел вечер 4 июля с Дженни Доун. В тот день она засунула в дверной проем конверт с письмом и двумя фотографиями из Рокленда. На одном была стая чаек на морском берегу, на другой — они оба вместе, на пикнике. «Черт! И как это все попало к Лютеру?» — спросил я.
«Не знаю», — ответил Стерн. «Но меня бы не удивило, если бы он проник к Гарри».
Я задумался. Конечно, он мог спокойно стащить письма за те несколько дней, пока Гарри не было в «Авроре». Но почему Гарри никогда мне не говорил, что письма пропали? Я попросил разрешения взять коробку с собой, и Стерн согласился. Меня одолевали тяжкие сомнения. Гарри стоял лицом к Нью-Йорку, слушая мой рассказ, и молча плакал. «Когда я увидел письма, у меня в голове все смешалось», — продолжал я. «Я стал думать про вашу книгу, ту, что вы мне оставили в раздевалке фитнес-клуба, «Чайки Авроры». И вдруг до меня дошло, чего я раньше не понимал. В истоках зла нет чаек. Как я мог столько времени не замечать? Ни единой чайки. А ведь вы клялись вставить чаек. И вот тогда я понял, что «Истоки зла» написали не вы. Книга, которую вы писали летом 75-го года, «Чайки Авроры». Эту книгу вы написали, эту книгу Нола перепечатала на машинке. А подтверждение я получил, попросив Гехалвуда сравнить почерк писем, которые получала Нола, и надписи на рукописи, найденной вместе с ее телом.